Портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Всем привет, друзья! Программа «Поговорим» не на своем месте, потому что обычно она выходит в среду, но, по крайней мере, в свое время, не в свое время, не, она там и в 5 выходила, и в 7, не знаю. Короче, в какое-то время. И не совсем в обычном составе ведущих. Но что же, друзья, вот так оно и будет. Хотя, ну почему не совсем обычным? Я как-то был в «Поговорим», а и Ксения Блейк с нами. Ксюш, привет тебе!
Всем привет.
Ксюш, ну что, поговорим?
Поговорим.
И поговорим мы сегодня про Японию, потому что сегодня в Токио открываются, ну, собственно, я не знаю, либо уже завершается, либо завершилась церемония открытия 16-х летних Паралимпийских игр. И хотелось сегодня рассказать про Японию, поговорить про Японию. А еще позвонила нам Светлана Воронцова и сказала, я хочу рассказать про Японию. Светлана Воронцова и Япония, ну никак это все вот как-то не сочетается, потому что уж и имя очень русское, и фамилия очень русская. Вот сейчас и будем разбираться. Светлана, добрый день и добро пожаловать на стрим канала Тифлоинфо.
Добрый день.
Светлана, слушайте, а вот если японец пытается произнести ваше имя и вашу фамилию, там же Л и Р не особенно различаются. Вот как у них это получается? Как они вас называют?
Или они русский язык начинают учить сразу?
Прямо резко.
По-русски они знают слово «спасибо», многие говорят «спасибо». Вот, а меня они называют «Субетурана». Вот.
Ой,
то есть помимо того, что у них L и R, они путают, ну, у них, в принципе, в языке нет буквы L.
Да, там не различает даже ухо, насколько я понимаю, звук это не различает. То есть это,
да,
это...
и плюс у них еще две согласных подряд, это у них нет такого в языке. То есть для них это трудность.
То есть вот это субету, это потому что вот вот это все тяжело, да?
Да.
Так, да. Ну я уже они тут прямо глаз. Боюсь спросить, что делать тогда с Воронцовой? Если Светлана уже тяжело, а Воронцова?
Ну, на Сахару переименовываться, наверное.
Я уже думала, да, какое-то имя взять для японцев, чтобы полегче было. Нет, Воронцова, кстати, произносит Боронуцова. Вот. Так, ну можно понять, Хотя повторить они могут не сразу, то есть я им представляюсь... Вот, приходится второй раз повторять.
Слушайте, а у вас было противоположное, когда какой-нибудь японец говорит вам, как его зовут, и вы не можете сразу повторить?
Да, на самом деле было. То есть я слышу имя, но мне не всегда точно все слышу. Но все равно же японцы могут и глотать какие-то буквы, вот, что родной язык. Ну, вот. Бывало у меня такое тоже.
И чтобы было понятно, вы сейчас, вот в данный момент, когда у нас идет этот эфир, вы находитесь где?
Я нахожусь в Токио.
То есть вы вещаете сейчас прямо оттуда?
Да.
Из самого центра Токио.
Да, вот я тут не могу не спросить, Олимпиада и Паралимпиада. Вот какое-то, я не знаю, действие, какой-то всплеск в Японии, с вашей точки зрения, вот так как вы оттуда это видите, какой-то всплеск все это имело? Потому что мы слышали о том, что там в начале 80% японцев по соцопросам в принципе были не согласны, чтобы Олимпиаду проводили, вот из-за ковида и так далее. А потом вроде как-то это все успокоилось. А вот если посмотреть оттуда, то как это все было?
Если посмотреть отсюда, то достаточно грустные впечатления складываются действительно из-за ковида. Потому что проходит без зрителей, то есть это пустые арены. Вот, и нет ощущения вот этого праздника. Ну, оно есть, но не в такой степени, как могло бы быть, да? Вот, ну, действительно, японцы сначала не соглашались, и это большой удар был по экономике Японии. То есть они много потеряли за... только не платили.
Ну, даже на год ведь отложили, то есть там, в принципе, невозможно.
Отложили, да.
Все потеряли в экономическом плане, все страны.
Это да. То есть такой истории, как, я не знаю, вот толпы нарядных японцев и иностранцев, которые гуляют по Токио и радуются, этого нету.
Нет, этого нет. Но вот лично от себя могу сказать, что все равно я рада, что я нахожусь сейчас в этой стране, и действительно проходит Олимпиада, и вот радость такая присутствует. У меня ощущение, что я все равно как-то соучастник этого торжества.
Но новости паралимпийские и олимпийские, я полагаю, в СМИ все-таки есть. То есть это история, которая освещается. Давайте немножко про вас. Как вы вообще туда попали? Потому что я нахожусь, я там свету... Я даже не повторю, что там получилось у Светланы. Вот. Но как вообще вот обычная российская девушка попала в Японию? И что вы там делаете, если не секрет? Я понимаю, что сейчас может выясниться, что вы разведчик, но тогда вы ничего не расскажете. А вдруг не разведчик? Тогда я вас все-таки спрошу.
Попала я сюда благодаря своему папе, который так сложил, что вот он поступил в институт, выбрал там японский язык, а потом вот мало-помалу заинтересовала его очень эта страна, и он всегда хотел тут работать.
То есть, вот подождите, знание, понимание Японии у вас тогда получается уже с детства. Потому что когда папа выбрал японский язык, это значит, что все-таки на семье это как-то отражается, и вы в чем-то были подготовлены ко всему этому.
То есть суши просто... у вас национальная еда, да?
Да ладно.
Что ладно?
Про еду я расскажу, да, обязательно, потому что с едой там все сильно сложнее, чем представляют себе русские люди. Ну, да, вот. У меня, в принципе, с детства есть понимание. Первый раз я была в Японии, когда мне было 7 лет. Вот. А потом, когда в 2012 году мне было 10 лет, я туда попала аж на целый год, потому что моего папу пригласили туда в командировку.
Ух ты!
Да, мы жили целый год, очень был хороший год. А потом, мы снова переехали в Москву, так получилось, закончилась папина командировка. Но мы все не оставляли желания снова вернуться в Японию и жить там. И мой папа искал возможность там работать, и у него это получилось. Вот, теперь он тут работает, и я, собственно, живу с родителями, с папой, который живет в Японии, я тоже здесь.
Слушайте, вот первые попадания за границу обычно интересны не только с точки зрения фактов, факты это, конечно, важно, но еще и ощущений. Потому что человек вот какой-то такой внутренней чуйкой зачастую воспринимает некие уникальные качества новой страны, некие качества новой культуры. То, что серьезно отличается от того, в чем он вырос. Вот можете поделиться, просто ваши первые, насколько вы рано это помните, такие осмысленные попадания в Японию и ощущения. Это было что? Это скорее незнакомый язык, незнакомые люди, незнакомые запахи, незнакомые звуки, или все сразу, и как говорил когда-то, по-моему, Винни-Пух, можно без хлеба.
На самом деле, сначала действительно у меня было ощущение, что незнакомо, и действительно, и запахи, и влажность воздуха, то есть все совершенно другое.
Влажность чувствуется, да? То есть вот это вот жара и влажность. Потому что я был в Корее, помню, как это. Это когда ты руку на голову кладешь, а у тебя что-то волосы шапкой такой. Они вот из-за этой влажности вот такие все. Ну, дышать-то тяжело. Как вам было?
Тяжело, да. Но не прям совсем тяжело. Но влажность ощущалась, конечно. Вот. И мне понадобилось много времени, чтобы породниться с этими ощущениями, вжиться в эти ощущения. Но потом действительно стало радостно, спустя, может быть, несколько месяцев. Я ощущала тут тепло от этой страны, тепло от людей, атмосфера, вот эта вот светлая атмосфера, вежливость людей, еда вкусная. То есть, все тут было хорошо.
Сейчас мы это будем разбирать постепенно, а вы уверены, что это не демо-версия? То есть, когда ты попадаешь в другую страну, а вот первое ощущение – тепло, вообще все тебя любят, все тебя так принимают.
Да, есть такое.
Вот, и такая романтическая. Потому что, Ксюш, ты-то попала когда-то в Великобританию, наверное, тоже поначалу казалось, что вот я тут это... сейчас в совершенно другой культуре, и тут все круто. А дальше начинается реальность.
Да, да, здесь же приезжаешь, и тебе все darling, love.
И ты, ой-ой-ой. И ты веришь, что ты прямо и darling, и love.
И darling, и love, да, вот.
А потом понимаешь цену всего этого.
Ну, дело в том, что у меня-то все делится на три категории, в том смысле, что сначала восхищение, потом как все достало, хочу домой, а потом ты понимаешь, оно, ну, понимаешь, что третья стадия — это, ну, везде свои проблемы жить надо там, где... Ну, Господь тебя, в общем, направил.
Ну да, уже принятие такое.
Ну да, принимай, да. И поэтому вот, ну так сказать.
На самом деле у меня тоже вот нечто похожее есть. То есть было и восхищение, но потом было и желание вернуться в Россию. Ну, не то, что совсем вернуться. У меня, в принципе, желание как-то вот на две страны жить. Потому что что я получаю в России, что-то я получаю в Японии. Вот. Ну и третья проблема, конечно, есть везде. Так что, в принципе, я с вами согласна.
Ну и вам-то немножко проще, потому что дом родителей в Японии. То есть это не ситуация вот принципиально другая, да, Ксюша, твоя ситуация другая была.
Конечно.
Вот. А я задам вопрос.
Когда семья, это можно жить где угодно с семьей. Потому что это, ну, частичка дома есть такая. Когда ты один, то...
Да.
Хочется выбирать.
Я не могу не задать вопрос, на него, может быть, сложно ответить, но все-таки я его задам. Вот иногда, когда приезжаешь в другую страну, не у всех стран это есть, у некоторых есть. Вот приезжаешь в другую страну, и начиная с аэропорта, начиная с выхода в город, ты начинаешь чувствовать какой-то особый запах этой страны. И ты чувствуешь его буквально первый день. А потом это ощущение теряется. И, ну, ты просто с этим живешь. Ну, например, не знаю, есть запахи у Америки. А в связи с, может быть, с химическими какими-то веществами, которые они используют, чтобы ковры чистить. А, ну, и вот с личной гигиеной и так далее. А есть запахи у, допустим, у Южной Кореи. Совершенно конкретно я могу это вспомнить. А вот по вашему ощущению, Светлана, есть ли свои запахи у Японии? Что-то такое, что если бы вот, не знаю, закрыла глаза, закрыла уши, но просто вдохнула и, пока еще не принюхалась, поняла, да, я здесь.
Да, такие запахи есть у Японии, и я бы их узнала. Если бы можно было бы записать запахи, да, и в какой-нибудь момент мне его дать.
Как я об этом мечтаю, что записать запахи, еще их и передать, и воспроизвести. У Стругацких, кстати, по-моему, «Полдень, 22 век» была такая история в книжке, или в какой-то из их книжек, я не помню. Там телевизор, который передавал запахи, но там, правда, он сломался и постоянно пахло в эти самые какой-то тухлой рыбой, что ли. Там у них это не запах. А японский запах — это что?
Вот тоже сложно описать. Какой-то тоже вот немножко соленый где-то, немножко влажный. Вот такой.
В азиатских странах вообще, мне кажется, свои запахи.
Ну да, да.
Но правда, что через какое-то время ты перестаешь это замечать?
Да, перестаешь. Либо притупляется это ощущение, потом оно уже, да, пропадает.
Еще вот, одна... Да,
Ксюша, Олег, давай. Я тебе расскажу, что...
Расскажи.
Я очень часто бываю в разных домах, разных людей. Вот если ты заходишь в дом к индусам, угу, ты не перепутаешь, что ты их дом.
Да.
Там особо специфический запах. Вот их... Это вот, вот эти ароматы, которые они используют то ли в еде, то ли вот в целом в, так скажем, в том, как свое жилище они... убирают. Это, ну, то есть вот если меня разбудить, я точно скажу, кто это, наверное, уже сейчас.
Слушайте, а с домами тут ведь интересная история. Значит, смотрите, у вас отец японист, значит, дом, в принципе, семья людей, которые знакомы с Японией, но, с другой стороны, наверное, и желание удержать какую-то свою русскость или российскость. Вот ваш дом, он оказывается, не знаю, по культуре, по еде, по... укладу жизни. Он скорее российский, он скорее японский, или он где-то между и то, и другое?
Я думаю, что где-то между, потому что действительно хочется совместить и что-то российское, чтобы было, и что-то японское.
Олег, ты знаешь, вот у меня когда мама приезжает, я говорю: мам, ну что, вспомним там русскую еду, оливье давай, там что-нибудь приготовим русскую. Олег, не получается. Вот
продукты
такой,
другие.
Вот либо и продукты, и как бы дух другой. Вот сам по себе, сама атмосфера другая. Не то, что этого не очень хочется, а просто, ну, понимаешь, вот. Это должна быть, это праздник должен быть, другая закуска, это, ну, в компании это люди, это, ну, непосредственно вот атмосфера праздника. А здесь хочется другого. Вот, например, у меня мама: не, я не буду. Это я там, мам, ну сделай мне там. Я могу сама себе сделать, но вот как бы. Тем не менее, и, ну, так скажем, поэтому приходится совмещать. Не получается так, что питаться именно вот русскими там блюдами. Хотя, ну, как же без борща, с другой стороны?
Но у нас вот в России, да. В России тоже не очень как-то идет японская еда. Вот вроде готовишь, да, японскую еду. Ну, есть такая возможность, если забрать из Японии там соусы, что-что, чтобы был японский вкус. Но вот оно, ну, что-то не то. И вот, может, не всегда понятно, почему. Может, вода там более жесткая, может, ага. Продукты какие-то не такие. Но действительно, вот не идет.
Ну вот, да, да, вот совершенно точно.
Это то, что мне неоднократно приходило в голову. Это вот экзотический фрукт вкуснее всего в экзотических странах. То есть он правильный по вкусу в экзотических странах. Когда ты его вытаскиваешь из своей среды, да, перевозишь его сюда, вот здесь огурец и помидор вкуснее оказываются.
Да, я тебе больше скажу. Я часто хожу в индийские магазины за приправами. И если сравнивать их приправы, которые ты покупаешь в супермаркете, и непосредственно то, что они тебе дают, это две разные вещи. Вот так. В одной стране. А еще они говорят: попробуй наше манго. Вот ты берешь это манго, и это совершенно... Они говорят: это вот из Пакистана. И ты понимаешь, что если ты сравниваешь, это совершенно другое. И ты думаешь: а как вот они так? Вот как так получается? Вот в одной стране ты... попадаешь там в итальянский магазин, ну, там больше сортов, там макарон, там больше ветчины, там есть какие-то другие их непосредственно там джемы. И в этом прелесть, что у тебя есть выбор.
Ну, а в чате у нас Нелла Коренева пишет: Светлана, а вы просто красавица.
Просто красавица, да.
Я не мог это не прочитать.
Спасибо большое.
И сразу задать такой вопрос. А ведь в разных культурах представления о красоте разные. Да. Ну, раньше, когда-то давно, наверное, в Японии, да и в Корее тоже, иностранцев было мало. Сейчас вот вы, как иностранка, вы как-то привлекаете к себе вот только тем самим по себе, что вы иностранка? Или это реально никого уже не интересует?
Это интересует, да, людей. Ну, правда, не всегда я привлекаю людей вот именно, ну, в хорошем смысле. То есть бывает, что их привлекаю, даже не привлекаю, а по-другому. Вот идут, ну, с тростью, да, по улице, японцы все пугаются, они просто все там шарахаются.
Почему?
В разные стороны. Я не знаю, почему. Вот не могу сказать. Очень пугаются в основном.
А что, японские слепые не ходят с тростью?
Они ходят с тростью. Ну, не знаю, может, тут еще сказывается то, что я не выгляжу как японка. Может, не знаю, правда, сложно сказать. Но и в хорошем смысле тоже мне говорят о том, что я красивая. Бывает такое. Говорят и смотрят на меня.
А ведь японцы, говорят, очень сдержанные и вежливые. Вот если это действительно так... то как на сочетание этих качеств в принципе выстраивать отношения с людьми? Ну, то есть я сейчас, может быть, даже не может быть, а точно нарисую такую гипертрофированную картинку, поскольку он сдержан, он не выразит эмоций, а ты их еще попробуй пойми, а поскольку он вежлив, он не скажет тебе, что на самом деле думает, он просто будет улыбаться, и ты тем более его попробуй еще пойми. Но чтобы с человеком общаться, неплохо бы его понимать. И если все это так, если все это так грустно, как я сейчас изобразил, то шансов никаких. А все-таки люди общаются, значит, шансы есть. Вот что не так? Как выстраиваются отношения в этой культуре?
Ну, на самом деле, в принципе, общаться не могу сказать, чтобы было сложно. То есть действительно нужно... Я вот сама понимаю, что японцы ценят скромность. То есть я должна держать себя скромно. Да, невежливый, но в принципе я вот заметила, что если что-то не будет нравиться им, да, они, ну, промолчат, да, они будут улыбаться, но...
Так ты же не узнаешь, как сделать по-другому, потому что ты изначально не получила фидбэк, ты не получила обратную связь о том, что кому-то что-то не нравится. Вот как понять-то?
Ну, вот в этом, да, в этом сложность, конечно, есть. Вот я согласна.
Она есть и здесь тут.
Но с британцами, да, они же вот это reserved, да, вот такие. Они же тебе тоже не скажут, что вот, зараза, ты всю культуру вот это нам...
Нет, они нож в спину.
Это то потом они... будут про тебя обсуждать, вот как бы, типа...
Да, то есть они, вот англичане, они сдержанные вот при первом, так сказать, при общении вот в начале, когда они тебя не знают. А потом они, ну, так скажем, при ком-то, если там человек другой культуры или там инвалид, они ничего не скажут. Но как только человек уходит, англичане начинают, они любят сплетни. Они обожают сплетни и обожают вот вмешиваться в чужую жизнь. А расскажи, а как, а что, а где? А вот, а посмотри, а он вот так одет, а посмотри. Они это очень любят, они, правда, делают вид, что им интересно, но они в уголке сядут, будут перешептываться. И, да-да-да, вот они вот такие вот, как... Такие. Бабушки на лавочке, они любят, да, да. И если ты не обсуждаешь с ними кого-то, например, у меня был случай, когда ко мне пришла моя знакомая и говорит: слушай, меня англичане посчитали антисоциалом. Я говорю: почему? Они подошли ко мне и говорят: давай обсудим нашу коллегу, которая видео у нас создает. Да я ее не знаю, ее, я понятия не имею, почему я должна ее обсуждать? Они говорят: ну все, ты не хочешь участвовать, ну, с нами в компании быть, ты, ну, у тебя проблемы с социализацией, тебе надо к психологу. Она говорит: ну слушайте, ребят, ну я ее вообще не знаю.
Я просто не хочу сплетничать, вот я вот, просто, а, вот, да.
Вот, вот, правильно. А у них это считается, что ты их отвергаешь, что тебе надо в любом случае, даже если стоять и головой кивать, ты должен, ну, если тебя приглашают, присоединиться к обсуждению. Вот. Или, например, одна тоже мне коллега подошла, говорит: слушай, ну тоже у нее был такой случай, тоже кто-то говорит: а что вот ты на работе делаешь по пятницам? Она говорит: я, ну как работаю? Она говорит: а я вот как рабочу. А что бы тебе не пройтись по всем отделам и спросить, ага, как дела у людей? Она говорит: ну что, как это можно, зачем? Она говорит: ну как... Ну, надо же знать, что происходит на работе.
Мне кажется, как раз у японцев этого нет. То есть они, вот это личное пространство для них достаточно важно. Или это не так?
Да, действительно, у них нет вот этого ни сплетни, ничего. Они очень уважают друг друга. И практически не бывает случаев, чтобы кто-то кого-то обсуждал.
А как удалось? Ведь в вашем случае, Светлана, вы живете, ну, собственно, вот... Во-первых, вы не зрячий человек. Во-вторых, вы живете там дома с семьей. А как вообще, в принципе, удается находить друзей среди японцев? И удается ли? Можете ли вы сказать, что у вас есть японские подруги, японские друзья?
Пока, к сожалению, я так сказать не могу. В первую очередь из-за языкового барьера. То есть японский язык, он действительно сложный. Он считается одним из самых сложных языков в мире. В основном, конечно, это на письменности сказывается, на иероглифах. Вот, но и на слуховой речи тоже. То есть я пока учу язык только со слуха. Вот, но
то есть
с
Брайлем
того,
еще не пытались? С Брайлем, компьютером как-то вот с японским языком не пытались работать?
К сожалению, пока нет. Как только я буду... прилично говорить, я поеду в библиотеку, тут тоже есть библиотека для незрячих людей, и попрошу там, чтобы мне рассказали Брайль, потому что я действительно, я хочу научиться читать, Потому что, ну, это невозможно всегда язык учить только со слуха. Конечно, ну, конечно. Хочется, и нужно, и хочется, и нужно видеть слова. Вот, ну, поэтому...
Кстати, в России у нас тоже есть люди, которые, ну, по крайней мере, сколько-то японский брайль знают, поэтому я думаю, что взаимная такая помощь здесь вполне возможна.
У нас тут в чате дискуссия, вот есть ли в Японии слепые, а вот...
А куда же они делись-то?
Я тут вот сижу, в том смысле, думаю, что... Нет, в том смысле, что я так думаю. Вот, например, мне многие в России говорят, что вот раньше незрячих не было так часто видно, сейчас людей видно, они ходят, там на телевидении появляются, они участвуют в жизни. То есть, ну, как бы об инвалидов больше говорят. Как это вообще происходит в Японии?
В Японии незрячие люди есть. Даже вот не далее, как сейчас, когда было открытие Паралимпийских игр, показывали незрячую спортсменку. То есть они тут есть. Но у них в основном незрячие люди пожилые. То есть если у нас могут люди, ну, проблемы со зрением при рождении возникать, то у них, как правило, такого нет. То есть тут очень хорошо выхаживают. А если у них люди, дети незрячие, то, как правило, у них еще есть гораздо более тяжелые проблемы, то есть поражение центральной нервной системы.
Вот это и у нас сейчас тоже, кстати.
Да-да.
У нас сейчас тоже, да, тенденция есть, я могу сказать, даже по школе, по нашему интернату, что очень тяжелые младшие дети пошли с разными другими болезнями, синдромами. Вот, но я это знаю про японских незрячих, потому что когда я тут жила в 2012 году, мы искали варианты, как я буду учиться в школе. То есть, потому что, ну, целый год надо что-то делать. И мой папа был в школе, где как раз-таки учились незрячие. Но там третий класс, я была в третьем классе, да, они там, ну, им сказки читали. То есть они там едва-едва говорили.
Да.
Да-да-да, они там едва говорили, там не могли ходить, то есть... Вот, а так, как я уже сказала, если человек незрячий, он, как правило, уже пожилой. То есть даже людей моего возраста на улицах незрячих практически не встретишь.
Слушайте, вот это для меня новость, потому что, да, я-то полагал, что все же должно быть, но статистически, конечно, это не проверял, но вот гость говорит, да, и гость, что называется, оттуда. Но тогда я не могу не задать следующий вопрос. Часто Япония воспринимается как высокотехнологичная страна. Иными словами, технические средства, развитие технических средств. Ну вот, по крайней мере, может быть, это романтизированная такая история. Но, ну вот, что в смысле технологии это гораздо более продвинуто, вплоть до, ну, я не знаю, компьютеризированных туалетов, да, вот.
Да-да. Да.
А насколько по вашим ощущениям, да, вот насколько это так, насколько вы это можете подтвердить примерами, допустим, или, ну, если не так, то и скажите, что, ну, слушайте, да нет, все так же, как в России.
Ну, действительно, она высоко развитая страна. Не, ну, может быть, не везде, но, в принципе, да, я могу это подтвердить.
Вам приходилось иметь дело с девайсами, с устройствами, которые в России либо пока отсутствуют, либо не столь широко распространены?
Пока что нет, пока что не приходилось. То есть я тоже просто слышала об этом.
Ну, то есть то, что компьютерные туалеты в каждом доме, это не так?
Ну, не совсем, да. На самом деле,
наверное, если деньги есть, то, коллег,
ну да.
Про туалеты я могу рассказать, потому что действительно про японский туалет есть что рассказать.
Так давайте. Я бы даже не знал, что об этом. Я бы даже не знал, что об этом стоит спросить, поэтому давайте.
Я так понимаю, у них это вообще часть культуры.
Да, у них есть, называется вошлет, это название. А туалет у них интересен тем, что, во-первых, там унитаз с подогревом, а во-вторых, он с подмывом и сушкой. И это практически везде. В городах крупных это точно есть везде. Ну, то есть, вот, ну, общественные туалеты, да, и дома у людей это есть.
А это активизируется кнопочкой? То есть вы вот нажали кнопочку какую-то, и все это происходит?
Да, да. Причем там даже, ну, там по Брайлю это написано. Тут вообще много где что по Брайлю написано. В частности, на кнопках на унитазе тоже написано по Брайлю.
По-японски, естественно, да?
Да.
Это для тех слепых, которых нет. Вот, так что есть, друзья, есть там слепые. А вот для вас это было, ну как, это было шоком? Или, ну и все. Ну вот есть, мы просто привыкли, мы так и живем.
Ну, для меня это было, ну, очень радостно. И вообще я, честно говоря, очень пожалела, что мы вот в России, например, не сделали таких же туалетов. И не только в России, вообще вот, ну, есть...
Я вот прямо не уверен, хотел бы я такую штуку или нет, потому что...
Ну, возможно, надо привыкнуть. Я просто уже давно привыкла к тому, что это есть, и даже дома в России сделали себе такое. Но...
Да, тут
удивляет... По крайней мере, спокойнее как-то себя чувствуешь, когда знаешь, что вот он у тебя есть такой...
Да, тут, Ксюш, ты видишь, это сама Маргарита написала... Удивление свое высказывает вот, к вопросу о том, что нет молодых
незрячих. Нет.
А как же отслойка сетчатки,
травмы? Атрофия зрительного нерва и так далее, да.
Нет, я не могу со 100% уверенностью утверждать, что их там вообще нет. Наверное, какие-то есть, просто не в таком большом количестве, не в такое увеличение, как у нас в России.
Вообще, слепота и инвалидность для японца – это что? Я не случайно спрашиваю, если бы меня спросили про Россию, это что? Мне бы было сложно ответить, потому что в разных поколениях по-разному. Для более старших людей, людей более старшего возраста, это болезнь, это какое-то несчастье, инвалидик бедненький. Для среднего возраста это уже по-другому. Молодежь, ну, в принципе, более спокойно. Не вся, но многие более спокойно это воспринимают. А в Японии?
В Японии, в принципе, они пугаются. Вот в виде меня они пугались. Но при этом они... Я тут ходила одна, недалеко, правда, но в магазин я ходила одна, и они очень охотно мне помогали. То есть да, даже не надо было просить. Они вот сами видели, что, ну, я с тростью, я в очках, они подходили ко мне.
Так вот, предлагали помощь. Не зная языка, как общаться-то с ними? То есть они по-английски заговаривали, или вот это как работало-то все? И работает?
На самом деле, для того, чтобы пойти в магазин и купить там какой-то минимальный набор продуктов, я в состоянии попросить, в состоянии расплатиться. То есть даже когда они со мной говорили по-английски, я переключалась на японский. Если мне была нужна помощь, я говорила, что мне нужно. Ну, правда, иногда я отказывалась. Они тоже, правда, не сразу отходили. Я отказывалась, потому что думаю, ну, я хожу в магазин, я одна для того, чтобы самой приобретать покупки, а не для того, чтобы просто уйти от родителей. Вот. Но иногда действительно были случаи, когда нужна была помощь. Тогда я, в принципе, к счастью, как-то изъяснялась. Вот не было прям такого, чтобы я не могла.
Но у вас сказать. Какой-то есть подгляд, или у вас вы тотальник?
Я тотально.
Ясно. И я не мог об этом тоже не спросить, и как раз мы здесь плавно к этому переходим. Опять, не знаю, доводится ли вам с этим иметь дело. Общественный транспорт. Вот просто транспорт в Токио. Да, раз вы живете в Токио, давайте про Токио.
Да, там же рассказывают, что там метро так забивают, что там людей просто вталкивают в эти вагоны. Я вот интересно, как не зря.
Правда ли вталкивают? Да, это какая-то да. Вот. А еще говорят, что там есть или там, или я не помню, вагоны для женщин. То есть вот это типа говорят, а мы сейчас проверим. Что скажете, Светлана?
Да, действительно вталкивают, действительно
набиваются. Как это работает? Да. Кто вталкивает? То есть вот как? Вот ты входишь...
Что, тут стоит человек там в платформе
с палкой.
Раз тебя в вагон.
И косточки. Нет, это уже не косточки.
Не то, что они специально вталкивают. В основном они, как я уже сказала, они, конечно, культурные. Ну, редко бывает, что прям вталкивают. Просто если едешь в час пик, а города крупные, там очень большое... перенаселение, получается все равно толпа. Вот. А раз толпа, то все равно как-то кто-то кого-то толкает. Это закон толпы. Вот. А вагоны для женщин действительно существуют. Причем там можно не только женщин, но и инвалидов. А если инвалида сопровождает мужчина, ему тоже можно.
Так подождите, такие а почему? Правила. А вот просто изнутри, да, на уровне понимания культурного, он почему нужен такой вагон для женщин? Это что, чтобы их не обидели, или чтобы место точно было куда сесть? Или это как? В чем смысл?
Смысл главным образом в том, чтобы, ну, в общем, чтобы мужчины не трогали женщин. Потому что если они их трогают, это может, ну, даже наказуемо в Японии.
В смысле, то есть это не только сейчас появилось, это вот сейчас у нас тоже вот более серьезно к этому стали относиться, зачастую даже, как мне кажется, раздувать. А когда вы говорите, трогать, значит, мужчины трогают женщин, ну вот, грубо говоря, они познакомились, там он хочет, и она не против, он хочет ее похлопать по плечу, когда они расстаются. Это не какое-то, не знаю, сексуальное домогательство, это просто дружеское. Такое дружеское прикосновение. Или даже, может быть, они знакомы там 2 года, а он вот прилюдно себе такое позволяет. Он это может сделать? Или в культуре это недопустимо? На это посмотрят странно.
Ну, вообще не очень допустимо. То есть, например, вот даже японцы не целуются, они не обнимаются, они даже детей своих не целуют.
Вот эта сдержанность такая.
Да.
Так, а потом ведь очень сложно людям будет в принципе выражать эмоции.
Мне кажется, в этом есть проблема, кстати. Говорили же об этом.
Так, я сейчас хотел бы задать вопрос зрячему человеку. Я не знаю, слушает ли нас, я сейчас выдам секрет, но я не могу сейчас его не выдать. Я знаю, что, ну, вы уже сказали, да, что вы живете с родителями. Я догадываюсь, что ваша, ну, помню, поскольку мы готовились к эфиру, да, вот ваша мама была рядом. Я догадываюсь, что она может быть где-то рядом тоже. Я вот о чем хочу спросить. А что в японских фильмах по телевизору, в японских, а не переводных, в сериалах, а что там, сцен поцелуев нету, что ли? Или их, в принципе, меньше, чем, допустим, в Европе, России и так далее? Если мама Светланы Лия нас слышит, я просто хотел бы это проверить, потому что вот вы сейчас сказали, да, не прикасаются, не целуются. А как это в массовой культуре-то работает?
Вот моя мама сейчас, к сожалению, не слышит.
Вот жаль. Но потом, да. Потом тогда спросим, потому что, ну вот, да. Потому что да. А что там в чате у нас? Я что-то упустил. Чат.
Спрашивают, есть ли стоячие вагоны без сидений в метро японском?
Я не видела таких. Я видела вот сиденьями только.
А еще вот интересуется, что разве японцы не живут на работе, как в интернатах? То есть, ну, что они очень долго, видимо, много работают.
Это вопрос о том, что японская культура, по крайней мере, воспринимается здесь как культура трудоголиков.
Школика, да.
То есть
да,
изначально в школе.
И что по утрам они гимнастику делают с боссом.
Да.
Вот это действительно так. Они трудоголики. Они практически никогда не берут отпусков. То есть вот это
нормально. А зачем?
Да, действительно.
Не целоваться, отпусков не брать.
Я удивляюсь, что у них еще новые японцы рождаются при всем этом. Ну, ладно, это так, это не надо.
Вот Олег тут в чате как раз этот вопрос и задают.
Вот я очень надеюсь, что Лия к нам рано или поздно присоединится, потому что я хотел бы все-таки здесь затронуть это в связи с массовой культурой. Так, а вот этот трудоголизм, это ориентированность на успех. Вы среди ваших знакомых, среди ваших друзей встречались с этим? То есть вот человек, который, ну, действительно днюет и ночует на работе?
Ну, вот я лично не встречалась, то есть я только об этом слышала.
А папа что рассказывает?
Думаю, что у папы на работе такие есть. Но вот за счет того, что они практически не берут отпусков, но выходные все-таки нужны. Понимаете, да?
Ну, конечно, поэтому... понимаю.
Ну да, нужны. У нас вот тут 4-дневная рабочая неделя, а у людей отпусков нет.
У вас это в Британии.
Поэтому у них есть государственные праздники.
Я так понимаю, в России поговорю.
У них есть разные праздники и дни отдыха. Например, День гор у них есть на первой неделе августа. У них есть золотая неделя, так называемая, Golden Week. Это она конец апреля, начало мая она захватывает. Там тоже есть праздники, в частности, 29 апреля, день рождения императора.
Вот. Есть, это выходной, да?
А?
Это выходной, да, считается?
Да, да. И все стараются куда-то уехать, путешествовать. Вот. И насчет гимнастики, да, у них действительно, они делают гимнастику. У них очень развито... Они все занимаются спортом с детского сада и до пенсии. То есть даже можно часто встретить в горах пенсионеров, которым 80 лет, 90 лет, они ходят в горы.
Вау.
Да.
Слушайте, а вы сказали про день рождения императора. В принципе, отношение к императору, как бы вы его описали, то, что в обществе вот есть? Потому что вот у нас тут три страны, да, Ксения в данном случае вот представляет, ну, неофициально, но все же представляет Великобританию, там про королевскую семью поболтать любят. Ну вот просто вот. Насколько я понимаю.
Тут, особенно в свете последних событий, аж прям что ни день, то у нас сенсация.
Да, а вот в Японии отношение к императору, есть ли, я не знаю, вот таблоиды, которые пишут про императорскую семью, или это где-то возвышено, где-то далеко, или это просто политический деятель, или национальный символ, или что-то еще? Как бы вы это описали?
Я бы описала все-таки, что они с благоговением относятся и с почтением. То есть они вообще никогда не обсуждают никого, и императоров в том числе.
То есть вот британской такой истории, когда активно обсуждаются новости императорского дома, там у вас нет?
Ну, бывает, но не повсеместно, скажем так. Не в больших количествах.
Ну, это даже неплохо. А вот я не знаю, насколько вы там политически вот задействованы, насколько вас интересуют вопросы политики, поэтому спрошу широко. А среди японцев есть ли темы, которые запретны для обсуждения? Ну, например, вот эту политическую тему мы не обсуждаем. И, с другой стороны, есть ли темы, которые стоит обсуждать при первом знакомстве, при первой встрече?
Вот о таком я, честно, не слышала.
Ну, как, типа, про погоду, про, я не знаю, про что в Британии, допустим, про погоду. У нас тоже зачастую про погоду. А про политику лучше не стоит.
Да, в Британии это вообще табу.
А вот, допустим, задавать вопрос, типа, а сколько ты получаешь, там, у нас зачастую это задают, в штатовской культуре это, типа, а какое твое дело? А, ну, это вот запретная тема. А что-то в Японии параллельное или похожее вы видели?
Ну, вот при знакомстве, когда мы с кем-то знакомились, нас спрашивали, откуда мы, спрашивали, в принципе, в основном про Россию. А так, тут, в принципе, ну, не будут тоже спрашивать, кто сколько получает. Тут скорее про погоду, там, про вот такие вещи.
Есть заинтересованность в России какая-то? Вот, то есть, вот как она воспринимается с точки зрения японца? Это что? Это наш сосед, наш, в смысле, японский? Это дальняя страна? Это та страна, с которой мы из-за островов спорим? Или это страна, я не знаю, Пушкина, Достоевского, Толстого? Вот, восприятие России?
У всех по-разному. Кто-то действительно знает про Достоевского, кто-то говорит, что у русских теплые сердца, а кто-то не любит русских, не любит. И мы с этим встречались.
Вот. Да, 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 да.
Особенно у молодых людей вот сейчас тенденции есть. Еще старшее поколение как-то менее такое, оно вот более приветливое, вежливое, а молодые могут быть и неприветливыми, и не улыбаться. В Японии же вообще, в принципе, люди очень вежливые, очень приветливые, они кланяются и всегда улыбаются. То есть, а тут вот молодые люди могут... Причем к своим они могут там, ну, случай такой был, что в магазине кассир японцам она и улыбалась, она им в пакет продукты складывала, а нас она даже не смотрела, отвернулась просто и все. То есть да. По-разному. То есть, по-разному.
Можно ли сказать, что в молодом поколении вот эти японские традиции отчасти уже уходят, или они не столь, не столь проявляются, не столь ярко проявляются, как в поколении старшем? То есть молодежь...
К сожалению, можно.
Не европеизируется, а это вот такая вот всемирная такая история, то, что у нас происходит в результате глобализации.
Да, Япония меняется, и уже вот эта вежливость повсеместная, она уже уходит. И причем еще даже 10 лет назад такого не было. То есть это вот начинается. Да. Раньше здоровались все сами, причем там в лифтах, если спускались с соседями. Сейчас даже и ты с ним поздороваешься, они тебе могут не ответить. Не то, что сами не поздороваются, а даже тебе не ответят, если ты с ним поздороваешься.
Так здесь но, у нас опять же, не самое, везде так,
тоже. Да и везде то же самое, да. Да. И в Англии сейчас, молодежь, они как говорят, что у нас нет ничего. Мы все в долгах. Институт стоит очень дорого. Дом мы себе не купим. Пособий нас лишили. Работа у нас минимальная зарплата. То есть это, как они считают, гроши. То есть они протестуют. Они грубят родителям. Они просто вот всем грубят, кому можно грубить. Вот. А еще мне тут один товарищ сказал, что вот вообще во всех странах якобы что правительство совершенно забыло о молодежи, о том, что в общем-то, жить им будет сложно, и им надеяться не на что. А потом, Олег, понимаешь, сейчас же, вот, как мне кажется, самая большая проблема — это клиповость сознания. То есть вот им показали картинку. Вот у меня была ситуация, когда один мой коллега сказал, что там, допустим, определенный политический деятель — бандит, его надо посадить в тюрьму. Я говорю, а ты с чего это взял? Он мне говорит, показывают видео, и это не фейк. Вот.
Да. Фразы типа «lock him up» или «lock her up», они, в общем,
западают. Но было хлеще, было типа, что он вообще убийца, его надо повесить при всем честном народе. И я говорю, а ты, почему у тебя, откуда у тебя такое представление о мире?
Посмотрел.
Он говорит, я посмотрел видео, посмотрел. И там есть. И причем о России, например, они говорят так, что вы захватчики, вы все забрали у Украины, у Таджикистана, у Узбекистана. Вы у всех все забрали, поэтому вы не даете им 30 лет развиваться республикам.
Это уже вопрос. Я думаю, что на Японии это тоже как-то отражается, на японском.
Да, и понимаешь, далее. Олег, и им видишь, факты не нужны. Вот я посмотрел картинку, и там это все видно. А когда ты им начинаешь говорить, ребят, смотрите, может же быть все иначе, тебе говорят, да ты вообще ничего в мире не понимаешь. Тебе надо, говорит, историю читать.
Тут мы с тобой даже, наверное, немножко не согласимся, но я сейчас не пойду в этот спор, потому что у нас не про это программа немножко. Вот, а я все-таки спрошу у Светланы. Светлана, японцы спорят? Мы начали с того, что они сдержанные. Мы начали с того, что они такие вот в себе зачастую. Случалось ли тебе видеть таких ярких японцев, которые, я не знаю, на улице, или, может быть, дома, или в ресторане после 1-2 стаканов начинают разъяренно и разгоряченно друг с другом о чем-то спорить?
Мне кажется, это исключено.
Вот я пока раз почему не спрашиваю ее об этом.
В принципе, да, мне такого давалось... видеть.
Серьезно?
Именно вот, может быть, после стаканов, да, так давалось. Но все равно это редко. То есть,
может быть, вот эта восточность культуры отчасти помогает друг друга не перебить в политических баталиях.
Ну да.
Я не знаю, может быть. Это так вот. Тогда чайная церемония. Давай нет, не чайная. Давай все-таки с японской еды начнем, потому что много раз слышал о том, что японская еда и китайская еда, которую подают, допустим, в Москве, или мы можем прийти, в японский ресторан в Курске или еще где-то, в Вашингтоне, неважно. Вот. Что это все неправильное, что это все уже ну, такой бренд, скорее, который к Японии очень мало отношений имеет. Согласитесь, поспорите?
Действительно, это японская еда, которую в Москве, и мы ее тоже ели, она абсолютно не похожа на японскую еду. То есть хотя бы те же суси, ну, русские говорят суши, но более правильно говорить суси, они, ну, вот в Москве могут быть с майонезом. Тут никакого нет майонеза. Вообще, тут есть рис, тут есть рыба, ну, причем он может быть сырой. Есть имбирь, есть васаби. Какие-то там дайкон может быть. Но никакого майонеза, никакого жира там не присутствует вообще.
Ну, у нас, видишь, это многие... под русский вкус. Ну как же без майонезика-то? Ну покупать не будут. Да. Тут же нет задачи аутентичную японскую еду воспроизвести. Есть задача ее продать.
Ну, в том-то и дело. А еще и уходит такой миф, что японцы не едят мясо, они едят рыбу.
Это вообще абсолютно...
Ну, а как же кацу? Как же едят?
Они очень много едят мяса.
Да,
и сейчас ходят, даже... Да. Да, да. Сейчас даже по статистике спрос на мясо выше, чем на рыбу. У них очень много блюд из мяса. Например, якитори, это дословно жареная курица переводится. Это шашлычки на палочке. Есть якинику. Это якинику, это жареное мясо. Это мясо прям... Есть специальная плита, на которой жарится. Оно жарится на открытом огне фактически. Вот. Разные котлеты у них есть. Вот. Так что я могу... перечислять, но мясо они любят, мясо они едят, и рестораны у них популярны по мясной, с мясной кухней.
Слушайте, я понимаю, что мы не хотим, мы не будем делать рекламу, я не прошу вас назвать, если ответ будет положительный, я просто задам вопрос из серии «да» или «нет». Случалось ли вам встретить, допустим, в Москве ресторан, японский ресторан, который... действительно бы, вот в котором действительно была бы настоящая японская кухня? Просто да или нет?
Нет, пока на сегодняшний день не удавалось.
Значит, рекламы не будет.
Я не ходила прям особо в Москве в японские рестораны, потому что понимали, что в Японии все равно лучше. Я надеюсь, что такой ресторан в Москве существует, может, я его посещу, расскажу, напишу.
Я вам, коллеги, скажу страшную вещь, которая вот я бы, наверное, не смог жить в Японии, а может быть, то, что я сейчас скажу, это миф. Вот тогда, может быть, и смог бы. А вот суси и все вот это, там же рыба сырая. Я терпеть не могу сырую рыбу вообще. То есть вот никак. Я бы в Японии выжил. Можно там, ну, прожить, если не любишь сырую рыбу. Я понимаю, что у японца такой проблемы не будет. Вкус формируется все-таки в детстве. Но для меня просто вот само это представление, ну, оно как-то вот, ну, странно, что ли.
Да, прожить можно без сырой рыбы.
Ура!
Хотя мне кажется, что если бы вы ее попробовали, вы бы ее полюбили.
Так я ее пробовал в Москве.
Ну, в Москве.
Не там пробовали в Японии. Ксюш, нам нужно в Японию ехать рыбу сырую пробовать, а то не получается.
Нас спрашивают вот описать кимоно. Светлана, у вас есть кимоно? Мы немножечко, наверное, от еды отойдем.
К сожалению, у меня нет. Я давно была в нем. Если моя мама или кто-то зрячих подойдет, мама или папа, я спрошу.
Хорошо. То есть идея о том, что у всякого японца есть кимоно, это тоже миф. Ну, я понимаю, что вы не японец, но... Или все-таки у японца есть, у вас нет, именно потому, что вы не японец?
Ну, я думаю, что у них все-таки есть, потому что это традиционная одежда. И просто я действительно не японка, и поэтому у меня ее нет.
А что с чайной церемонией?
Да, кстати, правда интересно.
Я была на чайной церемонии, она выглядит так, это, ну, я начну, наверное, издалека, то, что это маленький домик, в котором при входе нужно снимать обувь, потом входить туда без обуви, потому что это там татами. Татами — это, ну, рисовая солома, то есть пол из рисовой соломы там. А потом садишься на маленький низенький стул, да его даже стулом ты не назовешь, просто подушка мягкая, садишься на этот пол, практически на пол. Японцы, они еще низкие, маленькие, вот им-то ничего, а нам прям на корточки практически садиться нужно. Садишься у очага, очаг там тоже в полу, и хозяин дома наливает там кипяток, причем в маленькую пиалушку, потом берет чайные листья, размешивает их венчиком, там получается как пена. То есть это совсем не тот чай, который мы себе привыкли, который мы себе представляем, извините.
То есть это еще и вкус нужно развивать, чтобы это все-таки
да,
понравилось.
Да, он это, ну, это пена и плюс немножко соленая. Я привыкла, поэтому мне, ну, я не могу сказать, что я люблю, но свое в этом, вот экзотика своя в этом есть. То есть иногда можно. В деревянной пиалушке даются, причем там на самом дне чай, к нему дают бобовые японские сладости, и вот, соответственно, люди отпивают этот чай, заедают вот этими бобовыми сладостями японскими, так это все выглядит. И обычно люди собираются за чайной церемонией, говорят на тему, которую сам хозяин дома назначит.
В смысле? Вот, ну, то есть это ты, подождите, я сейчас пока не понимаю. То есть ты идешь заранее, и ты знаешь, что вот эта чайная церемония, она еще тематическая? Или это там уже на месте выясняется, и ты вдруг понимаешь, что, о, а тема-то такая? То есть как это, как он назначает
месте.
Тему?
Ну, на месте, вот даже, ну, там какие-то легкие темы.
А, окей.
То есть, да, то есть мы когда были, мы были как гости, как экскурсовод, то есть у нас никакой темы не было. Нам рассказали, что у них там устраивается клуб, например, клуб, когда вот они по вечерам сидят там, любуются небом и вот эта чайная церемония у них. Ну и темы какие-то, соответственно, они тоже обсуждают.
А хорошее дело, особенно для трудоголиков, просто для перемены деятельности. Вот да, трудоголик, а вечером посидел, чайку попил, поговорил, небом полюбовался.
Ну, у нас хорошо. Здесь очень популярно японский чай, называется матча, по-моему, так называется. Травяной такой.
Опять не очень понятно, японский ли.
Ну, вроде как, да.
Светлана, слышали про такой чай, нет?
Ну, вот в России я не слышала про японский чай.
В Англии очень популярно называется матча.
Ну, честно говоря, я не думаю, что русские люди будут пить японский чай, потому что он с соленым вкусом.
Да, он очень прям... специфический, он весьма, да, да, это так и есть.
Но на самом деле...
Это раньше любителя, совсем... на большого любителя.
Раньше я совсем не любила его, а сейчас я понимаю, что жажду он действительно утоляет. То есть он полезный. И как-то я, ну... Может быть, даже нет. Полюбил его хотя бы за то, что он утоляет жажду, потому что далеко не все напитки могут это сделать.
Да. Вы сейчас, насколько я понимаю, окончили школу, причем школу вы окончили в Москве.
Да.
Что дальше?
Дальше у меня есть несколько вариантов развития событий. В этом году в этом году я не поступила, мы уехали сюда, тут я буду учить язык очень активно. И в следующем году либо я поступаю где-то здесь, это будет какой-то музыкальный колледж или училище, или вуз. Ну,
но обычно это не слепецкий, не какое-то специализированное, да, это вот...
Да, обычный. Либо же это будет российский вуз, но какое-то заочное отделение, причем вуз это будет дальневосточный, потому что за разницу во времени я не смогу учиться с Москвой. Вот. Ну, дальневосточный вуз заочный.
Ну, хорошо.
Ну, да.
То есть варианты такие. Я думаю, что я что-то выберу для себя в зависимости
от того. Конечно, выберите. Выбор-то большой.
Слушайте, кстати, тут интересно. Тут, да. Коль уж мы заговорили об учебе, тут учебный год начинается у них 1 апреля. 1 апреля
хорошо.
Никому не верю.
Правильно, и правильно. А зачем?
Да, то есть вступительный
зимой
экзамен...
Зимой спать надо, зачем учиться зимой?
Действительно. А вступительный экзамен у них в феврале.
Ух.
Ну, то есть...
Ого,
да.
Хорошо.
И каникулы у них с 20 июля и до конца августа. Даже как-то спрашивали...
Коротенькие, слушайте, полтора месяца всего.
Папину коллеги спрашивали, А у вас какое, по какое число в России каникулы? У нас июнь, июль, август. Так долго.
А в Англии тоже, кстати, каникулы 6 недель где-то с 20 июля начинаются, потому что здесь с детьми, как российские бабушки, никто не сидит. Здесь бабушка может там один день, два, но дело в том, что здесь бабушка выходит на пенсию в 64 года, а дедушка в 70 или там 68, что ли. Поэтому им некогда сидеть с маленькими детьми. Так что им приходится родителям детей либо отдавать в садик. Вот теперь садик три дня, значит, три дня, по-моему, по 7 часов, три дня стоит 500 фунтов. Так что, друзья мои, вот так вот.
Так я тебе скажу, Ксюш, ведь феномен русской бабушки, он тоже уходит в прошлое. Все больше этих бабушек работают, и вот да, не с бабушкой детей оставляют, а нанимают кого-то и так далее. Так что но это тоже, часть да, того изменения
садик,
по миру.
Да, да, но все-таки в садик можно... Здесь бесплатный садик можно попасть только если ребенку 3 года. А до 3 лет как хочешь. И это очень дорого, то есть там 600-700 фунтов будет тебе стоить, это практически пол зарплаты, а то и больше.
Еще одно популярное представление о том, что в Японии популярны распространены боевые виды спорта.
Да-да.
Настолько распространены, что чуть ли не все ими так или иначе занимаются. Подтвердите или опровергните?
Подтвержу, да, распространены. Разные виды борьбы есть. Карате, дзюдо есть, вот это, да, я согласна.
А правда, что они на работе бьют чучело начальников?
Не слышала об этом, но учитывая их сдержанность, гнев-то, наверное, все-таки бывает на начальников.
Ну, надо же что-то делать.
Да, как-то надо выходить из положения, поэтому это возможно, что они так делают.
Да. Я все-таки задам эти вопросы, хотя понимаю, что они могут быть сложными, ну, просто в связи с информацией. Перед эфиром вы сказали, или, может быть, даже во время эфира, уже не помню, все смешалось, вы сказали о том, что незрячим в Японии жить проще. Исходя из того, что я слышу, это все-таки сложнее. Из-за закрытости, из-за какой-то такой большей сдержанности. Ну и русская душа. Нужно же, чтобы она развернулась, а потом обратно свернулась. А ей же развернуться некуда, и свернуться не получится. А вы говорите о том, что незрячим жить проще. В чем именно? Вот почему? И на каком основании вы вот эти выводы для себя сделали?
Проще в плане бытовом. То есть люди, да, конечно, они есть у людей закрыты, замкнутость, но...
Да ну, в бытовом боятся слепых, они... боятся слепых. Каком бытовом? Расскажите.
Они боятся, но, опять же, кто-то боится, но кто-то и помогает. И тут много людей, которые действительно помогают.
Но тут... нас спрашивают, да, про пособие, про пенсии. Как живет слепой-то в Японии? Вот работают они, что, как обеспечивает их государство?
Пенсии маленькие, и, как я уже сказала, так как слепые в основном уже ну, в более пожилом возрасте, то есть раньше не работали, да, ну, как все, у них, может быть, будет уже пенсия неплохая. Вот. А так как раз-таки один из вопросов, который меня тоже волнует, а как мне здесь устраиваться, потому что здесь незрячих людей. Ну, я не знаю, изучая этот вопрос, не видели вот работающих тут людей. То есть...
Ну, это надо обращаться, может быть, там какие-то центры или реабилитологам, там узнавать, как вообще...
Ну, ну вот да, сейчас припрёт и будет да. Человек заниматься этим. Так я пока не услышал, ну, проще в чем? В бытовом плане?
Да, в бытовом. Тут очень мало преступности.
Меньше вероятности, что тебя ограбят.
Вот. Да, ага. Да. И тут очень удобные, вот когда я ходила в устройство, тут очень удобные дороги. Во-первых, практически везде есть какие-то ориентиры, бордюры, вот есть круглые точки, которыми обозначен переход, есть дорожки в виде полос, которые специально выделены для нас, чтобы мы шли по ним. Вот, то есть, в принципе, ходить, я понимаю, что тут, ну, особо нет трудностей для того, чтобы ходить тут одному и перемещаться тут одному. А вот, например, с общественным транспортом тем же, ты можешь, ты приходишь к станции, да, к метро или к железной дороге, тут есть и метро, и железная дорога. Приходишь и работникам говоришь о том, что я еду до такой-то станции, они тебя сажают в поезд, и на другой станции тебя уже встречает другой работник метро, то есть прямо при выходе из
поезда. Да, да, это как в Англии точно.
То есть эти проблемы, они уже решаются.
Ну, так эти проблемы и в России, в общем-то, решаются.
Да, да, по крайней мере, в больших городах тоже. Служба сопровождения московского метро, например.
Но вот если брать обычное сопровождение тут, тут такая история. Зависит от того, незрячий человек, живет ли он один, живет ли он в семье, сколько лет незрячему человеку, сколько зарабатывают живущие в его семье. То есть это очень много вопросов в связи с этим. И можно раз в неделю заказывать гида, так скажем, волонтера, который к тебе придет и отведет тебя в магазин. Причем он отведет тебя либо в магазин, либо в какие-то медицинские учреждения, а в рестораны, в кафе нельзя. Вот если ты живешь один, он будет к тебе приходить 3 раза в день. Но все равно это только до магазина и обратно.
Когда мы смотрим...
Ну и, да, и медицинские учреждения, да, я уже тоже сказала. То есть выбор меньше, чем в России. В России как-то более могут и в гости тебя отвезти. Но, правда, прогулки тут могут, то есть в парке можно пойти погулять. Но лично я понимаю, что если я тут буду жить, то я не хочу заказывать сопровождение, по возможности, опять же, да, хочу ходить сама. Тем более, что тут настолько удобные дороги. И водители тут пропускают.
Если мы говорим о японской литературе или японском кино, ну, включая японское аниме тоже, я понимаю, что у наших зрителей и слушателей есть свои предпочтения, кому-то нравится, кому-то нет. А вот, находясь внутри их культуры, насколько вы, по крайней мере, частично внутри культуры, да, не совсем, но все же, ближе, чем мы, насколько вы читаете японскую литературу, и что вы могли бы посоветовать, может быть, из современной японской литературы, то, что переведено на русский язык, что людям бы полезно понять, полезно прочитать именно для понимания, я не знаю, мышления, уклада жизни этих людей. То есть это один вопрос, это вопрос по литературу. А другой вопрос – японские аниме. Они такие сказочные, сказочные и очень... У нас, кстати, даже эфир на эту тему был. А можно понять, да, вот, скажем, как филолог, я могу понять, как они устроены. А это что? Это вариант, скажем, для Японии аниме. Это просто экспортная такая история, вот они просто знают, что это в мире заходит. Или японцы сами это смотрят, и вот такие упрощенные картинки, схематичные картинки, им это действительно близко. Ну вот, комментарии по поводу книг, литературы, что почитать, и аниме. Насколько это, собственно, в Японии популярно?
Вот литературу я, если честно, практически не читала. Но я читала, вернее, мне читали, когда я была поменьше, японские сказки. У них такие жестокие сказки.
Так и аниме потом жестокие. Они, конечно, разные бывают, но...
Да, я так подумала, что японцы, видимо, вот какие-то, если у них эмоции отрицательные появляются, видимо, они в сказках их вот...
Светлана, расскажите, сколько у вас там времени сейчас, кстати?
Почти 12, больше знаю.
Ну да, я просто сейчас не знаю.
А сейчас 6 вечера, 6-10 вечера в Москве.
Ну вот у нас 12-10 у нас сейчас, значит, ночи.
А вот расскажите нам японскую сказочку на сон грядущий, только по-русски.
Так наизусть сказки не помню.
Так а наизусть, это же не стихи, это же сюжет просто пересказать хотя бы.
Помню, что начинается в сказках все хорошо. Вот, а там идет и кульминация, и заканчивается обычно конец, там дохлая лисичка там куда-то катится. То есть вот такие конфеты. Там, лягушка выцарапала одна другой глаза, то есть вот я... Конечно, для разнообразия мне было забавно это читать, потому что это очень отличается от русских сказок. У нас обычно хорошие концы. Вот, то есть мне было даже не смешно.
То есть выцарапала глаза – это конец, это не середина боя, как
да, это самый конец, вот там.
Слушайте, ну это мне про маленького мальчика стишки напоминало.
Да, то все жили долго и счастливо, это как-то, да.
Но не по-японски это, Олег.
Ну вот.
Чтоб все жили долго и счастливо.
Слушайте, я не... опять же, не могу точно объяснить, почему у них такие концы у сказок, но вот...
Знаете, что здесь получается? Знаете, наверное, не все.
А, кстати, интересную книжку очень написал отец Марии Захаровой для детей. И он написал книжку о животных, 12 животных, которые символизируют астрологический год. И какое место они занимают вот в китайской культуре, и вот и как, они как сказочные герои. Очень интересно для детей, как мне кажется.
Да. Ну, а, кстати, я сейчас тоже думаю, как раз в связи с тем, о чем сказала Светлана, ведь мы, воспринимая, допустим, японскую литературу, воспринимая японское аниме, да, там суд рассматривает у нас тут в Питере, по-моему, такие истории были, японское аниме, и говорит, что там запретить и так далее. А мы же воспринимаем это в отрыве от культуры в принципе. Мы не росли на этих сказках. У нас нет вот этого фона. У нас фон другой. Соответственно, и ну как тот экзотический фрукт, который вне своего контекста воспринимается по-другому.
Олег, это так сложно. Это
сложно.
Британские
сказки.
Понимаешь, Олег, запрещать это, ну как тебе сказать, вот как мне кажется, что вот если одна культура к чему-то привычна, и люди знают, что какие-то вещи делать нельзя, они их делать не будут. Но в другой культуре это может отразиться совершенно иначе.
Да в том-то это и надо, дело.
Это надо смотреть на реакцию людей, и как они это воспринимают, потому что иногда есть такой момент, как насаждение культуры без объяснения определенных культурных признаков и символов. И мне кажется, из-за этого у человека в голове наступает путаница, и наступает вот такое вот смешение понятий.
Так, а мы от этого не уйдем, просто в связи с глобализацией, в связи с взаимопроникновением культур. Границ-то непересекаемых больше нет. А потом она переходит...
Ну нет, потому что интернет, да.
Да, она переходит, а тут ее воспринимают с точки зрения своих каких-то устоев, своих укладов, а оно не вписывается.
Ну, Олег, например, в Британии могут запретить какие-то вещи, если они, например, влияют на там, на детские там на порнографию, самоубийство или еще ну, как запрещают. Это просто ну, из России кажется, что в Британии так все свободно и ничего не запрещают. Здесь очень много чего тихо запрещают. Просто тебе этого не говорят, что мы вам запретим. А просто в какой-то момент ты открываешь там какой-то сайт, ты смотришь на какие-то вещи, говорят, ребята, а вот все, получите. Просто картинка, она другая создается. А так, гаечки-то здесь закручивают очень сильно.
Но как раз межкультурное взаимодействие и то, как мы воспринимаем культуру друг друга, ну, собственно говоря, беседуя, например, со Светланой, можем какие-то вещи прояснить. Хотя я бы хотел как-нибудь пригласить сюда на канал Тифлоинфо программу «Поговорим» или в другую программу японского незрячего, желательно молодого японского незрячего, чтобы и другую часть истории услышать.
Да, интересно. Потому что
каждый
было
из нас пропускает через себя. Вот каждый, иначе не получится.
Конечно.
Наверное, последний вопрос от меня. Ксюш, подумай, если от тебя будет последний тоже заключительный.
Да.
Вот. Что японцам сложнее всего, с вашей точки зрения, Светлана, понять в российской культуре? И что россиянам сложнее всего понять в японской культуре?
Сложный вопрос.
А я пока Светлана думает, я скажу о ближайших программах на Тифлоинфо. Ну, просто чтобы дать ей буквально минуту подумать. Завтра и послезавтра, если ничего срочного не вылезет, у нас эфиров не будет, это у нас среда и четверг, в пятницу в 19:00 у нас возвращается эфир, который называется «Учимся быть». Это эфир для незрячих родителей. И речь пойдет о промежутке в возрасте, ну, по крайней мере, начнут ведущий разговор о возрасте с 3 до 6 или с 3 до 7 лет. Это игрушки, это игры, это всякие развивающие истории. Это, в общем, развитие, раннее развитие ребенка. Я понимаю, что за один час они не успеют. Так что, ну, могу даже сказать, что, скорее всего, это будет только первая часть. Вот. А потом у нас, ну, не знаю, в субботу будет вечерний стрим или нет, опять у меня пока информации нет, а в понедельник у нас тифлострим. И тифлострим у нас с человеком, который очень захотел к нам прийти. Зовут его Сергей Епифанцев. Он и его компания разрабатывают технические средства для незрячих людей. Но там интересны технические средства. Например, прибор для ориентировки в пространстве, но часть этого прибора – жилет, в котором встроены датчики, которые, соответственно, человек должен надеть. Ну и вот, нося этот, значит, он носит этот жилет, жилет соединяется с компьютером, и таким образом, как говорит сам Сергей, незрячий может ориентироваться в пространстве так же, как зрячий. У меня сразу вопрос. Готовы ли вы надеть специальную одежду ради ориентировки в пространстве? Я видел в Германии на выставке такие ботинки. Они тоже помогают в ориентировке в пространстве. Там датчики туда встроены и так далее. Как-то ажиотажа особенно по этому поводу не было. Но я думаю, что в понедельник будет возможность поговорить, будет возможность услышать и будет возможность обсудить. Ксюш, жилет ради ориентировки в пространстве наденешь, если он красивый, стильный и так далее?
Конечно, почему нет?
Во! А я нет.
А я да.
Но у меня подгляд есть, поэтому, наверное, нет. Светлана, а вы наденете специальный жилет, который вам облегчит ориентировку в пространстве?
Смотря как он мне... Если он действительно красивый и пойдет мне, да, одену. А если не пойдет, наверное, не одену все-таки.
Алина, даешь вечерний стрим, пишет, пишите ведущим вечернего стрима. Вот так вот. Ну так к вопросу, Светлана.
Чтобы понять, в России, да.
Сложнее всего. И японцам сложнее всего про Россию.
Вот в плане именно культуры мне сложно сказать. Вот то, что у меня было опыта в плане еды и напитков, я знаю, что вот японцам им очень не нравятся ни квасы, никакие газированные напитки им очень не нравятся. Зато им очень нравятся борщи наши. Они их очень любят.
Слушайте, квас не нравится, газированный не нравится, а на Кока-Колу, наверное, все-таки подсели или нет? Или Кока-Кола там тоже не идет?
Ну, она у них есть, но не знаю, сколько они ее пьют. Я слышу, что у них желудок не любит это.
Вот так, вот круто.
А русским... Ну, я могла бы сказать, чему русским людям можно поучиться у японцев.
Ну, давайте.
Я считаю, что русским людям надо было бы учиться у японцев. Это как заботиться о природе, заботиться о пожилых людях. То есть в большей степени заботы. Вот у японцев, у них, если есть маленькая площадь, он не посадит цветов. Да, он всегда у них все красиво, действительно, везде цветы и все, и парков у них очень много, и как они мусор все время распределяют.
Ну, мы тоже сейчас в России начинают распределять.
У нас очень тяжело это идет.
Да, у японцев это более выражено все равно. А что касается, как они заботятся о пожилых людях, там очень часто идут передачи, показывают разные гимнастики для пальцев, разные упражнения для мозга, много книг японских составлено. То есть я же говорю, у них высокая продолжительность жизни, то есть это действительно так. И у них людям 90 лет, они в здравом уме, они просто в здравом уме, они подвижные люди, они здоровые люди. То есть это действительно все так.
Ну, есть же у японцев такое поверье, что надо следить за своими мыслями. То есть одно из их, отчасти одним из вот этих, почему так люди живут долго, это потому что они сдержаны, потому что они думают, что они говорят. Потому что если человек эмоционален, он расходует себя и расходует свою нервную систему. От этого, как мне кажется... Это есть влияние на весь организм. Так что, наверное, за мыслями надо следить.
Алина спрашивает, как борщ по-японски?
так и будет. У них нет слова
борщ.
Они же не проговорят это борщ или
они, да, как-то его
как они его коверкают, не знаете?
Да нет, чьи они нам произнесут?
Там рщ, вот это рщ, ничего, да?
Да. Ну, мок, захотят.
Мок. Ладно, захотят произнесут. Знаете что, Алин, слушайте, очень просто. Вот как борщ по-японски? И на Apple девайсах, и на гугловских.
Да, Google есть переводчик. Возьмите VoiceOver там или TalkBack.
И вперед.
Вот, да, и вам скажут.
И все узнаете. А, Ксюша, от тебя есть что-то завершающее?
Я думаю,
человеку спать не даем.
Да, я думаю, что надо завершать. И
я бы очень рада за то, присутствовать что у вас. Я очень хотела у вас давно поприсутствовать, пообщаться с вами. С тех пор, как я узнала о существовании этого канала, вообще я вам очень, очень благодарна и желаю процветания этому каналу, дальнейшего процветания, действия, чтобы было как можно больше людей, желающих, активных людей выступать тут, развивать этот канал. Если я чем смогу, буду тоже содействовать обязательно, потому что, честно говоря, моя жизнь сильно изменилась в лучшую сторону, когда я узнала о существовании Тифлоинфо, так что спасибо вам огромное.
И вам спасибо. Будем иметь в виду.
Вот прямо тогда спасибо, и я сразу слушателям, зрителям скажу, что это не была какая-то договоренность, а вот типа мы вас пригласим, но вы потом скажите пару добрых слов. Нет, это...
Да ладно, Олег, ну что же, думаю, что люди, да люди, нормально все. Все
да ладно, нас тут спрашивали, сколько нам заплатила элита групп, чтобы мы сделали программу из их офиса, понимаешь, вот.
Ну, как спрашивать это? Можно много, но это не значит, что мы должны на все отвечать.
Разные люди бывают. Успехов вам, Светлана, успехов в вашей деятельности, в поступлении дальше. Вот. И успехов в том, что вы задумали. Надеюсь, что неоднократно еще тоже услышимся и увидимся здесь.
Спасибо большое. Спасибо.
Счастливо.
Ксюш, спасибо тебе.
Спасибо тебе.
И всем пока. Ну что, поговорили? Пока. А нет, ну поговорим называется. Значит, еще поговорим.
Да, мы еще поговорим. И не раз.
Пока.